Роды ваши, как установление вечное празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожайте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа-то да истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них. Только то, что есть каждому, одно то можно делать. Спасибо. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение вашей земли египетской. Наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14 дня первого месяца, с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших. Ибо кто будет есть квасную, душа да истреблена будет из общества израильтян, пришлец ли то или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте. Во всяком месте пребывания ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите себе и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху. И возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладины оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов ваших навеки. Когда войдете в землю, которую Господь дает вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, кто это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, а дома наши избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону. Так и сделали. Если попытаться выразить мысль этого отрывка таким вот одним предложением или одним словом, то это будет примерно так. Вспоминайте. Да будет вам день сей памятен. 14 стих. Спросит тебе, вас, скажут вам дети ваши, что это за служение. Храните сие, как закон для себя и для закон сынов, и закон для сынов своих навеки. 24 стих. То есть постоянно такая вот нота: вспоминайте, помните, каждый раз вспоминайте еще и еще раз. Сколько там вас будет этих веков? Сколько лет с тех пор прошло? 3,5 тысячи примерно. Вот вспоминают. И дальше надо тоже вспоминать. Что будем вспоминать сейчас мы? Спасибо, работает. Вспоминайте о том, как Господь искупил вас. Мы немножко переведем разговор постепенно. Постепенно я покажу, как это произойдет. С воспоминания о том, как Господь избавил народ израильский тогда, как Он тогда их искупил, на то, как Господь искупил вас, именно каждого из вас. Вот не израильтян, не каких-то там далеких первых христиан, а именно персонально каждого из вас. Подобно тому, не точно так же, но подобно тому, как в книге Второзакония написано: не с отцами вашими я заключаю завет, которые в пустыне были, а с вами сегодня. Сначала мы вспомним закон искупления. Что вообще в книге Исход, в 12 главе Исхода написано о том, как происходит искупление? Кто может искупить? Как это должно быть? Что написано? Закон, он вот он. Закон искупления, он дан, тогда был Моисею, он никогда не изменится. Никакие разговоры о том, что вот это было для израильтян тогда, а для нас сейчас это не важно, это все неправда. Закон, он есть, он на века. Форма его исполнения может отличаться и отличается. Но закон постоянный. Вспоминайте о жертве Христа с помощью установлений праздника Пасхи. Вот тех установлений, которые есть вот в этих 14 стихах. Как Господь повелел отмечать Пасху. Далее мы вспомним о пасхальных традициях. Как это делали вот в течение многих тысяч лет евреи, те, которые сейчас называются мессианскими, ортодоксы тоже. Какой смысл они вкладывали вот в эти установления? Что они, какие традиции были? Как это может напомнить? Скажите, так, ладно, потом. И, наконец, вспоминайте подробно, как Бог спас вас. И рассказывайте об этом. Спросит, написано, скажут вам дети ваши, что это за служение. Вам тоже скажут дети ваши, наверное, уже и говорили. Что это за служение? Папа, мама, зачем ты сейчас идешь в церковь? Что там такое? Объясните ему, понятным языком объясните. Еще немножко по поводу, собственно, закона. Закон по-еврейски Тора. С ударением на второй слог. Это слово, оно родственно слову «стрелять», «яров». Поэтому получается, как вот по-русски «директор», да? Это который дает указания. Ну, параллельно директива, директриса, там это направление. То есть, как вот закон, Тора – это направление. Идем туда. Как будто вот Господь тем самым нам говорит. Написано, что про закон искупления. Написано, что месяц два должен быть первым. Первым как? По номеру? Не совсем. Дело в том, что еврейский календарь начинается отсчет месяцев с осеннего праздника Нового года, Рош Хашана, который оттуда начинается Новый год, а вот этот месяц, написано, должен быть первым. Как совместить? Очень просто. Месяц должен быть первым по значению. Мы должны его постоянно помнить, ну, вернее, им это заповедано тогда было, постоянно его помнить и как бы подчеркивать его значение. Ну, как человек свой день рождения помнит. Ну, там, не 1 января, да, ну, хороший день, да? В этот момент тогда в Египте происходит рождение нового народа. Вот израильтяне уже существовали, сколько их там было, 1,2 миллиона человек, но это был как бы еще не народ, это вот что-то такое. Это еще не народ единый, не новый народ, это как бы просто люди. А вот с этого момента начиная, они становятся отдельным особым народом, ну, как народом Божьим. Важнейшее, что мы находим из принципов искупления, закона искупления, в 12 главе, жертва должна быть без порока. Искупительная жертва, которая приносится в искупление, должна быть без порока, без недостатка, без ничего. Не всякий может сказать, что вот я буду искупительной жертвой. Нет, не будешь. Искупительная жертва должна быть без порока. Вот Христос был без порока, Он единственный, кто подошел на эту роль. Тут написано, что весь народ, все семейство участвует в принесении пасхального агнца. Для нас это имеет какое значение? Что во Христе, в Его как бы, Он принадлежит всему, всем христианам. Через Него мы все имеем искупление, через Него мы все имеем спасение. То есть как бы Он тоже как бы на всю семью распространяется. Второй важнейший принцип искупления, который мы здесь находим. Искупление не бывает без пролития крови. Нельзя просто так там деньгами откупиться чем-то. Должна пролиться кровь. Напрямую это говорит апостол Павел в послании евреям. И есть только две возможности. Ну, Иван это уже говорил, что либо на тот момент человек мазал кровью косяки и оставался жив, первенец его оставался жив, либо смерть. Точно так же сейчас есть только два варианта. Либо с Богом, либо против Бога. Либо рай, либо ад. Либо жизнь вечная, либо, сами понимаете. И никакого третьего варианта нет, не было и не будет. Вот когда народ начинает говорить, что да ну зачем мне туда или сюда, нет. Ты или туда попадаешь, или сюда. Те, кто выбирает промежуточный вариант, очень быстро впадают в одну из крайностей. В какую? Не в ту, в которую надо. Прошу прощения, нельзя ли проектор поднять чуть-чуть текст? Нельзя, скажу так? О. Не получится, спасибо. Есть утверждение, приходится слышать, что Иисус, Агнец Божий, искупительная жертва, Он не заместил вот этого пасхального агнца, которым тогда был принесен во искупление еврейских первенцев. Не совсем правда. Более того, совсем неправда. Вспомните, что сказано о Христе в Священном Писании. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Как агнец он ведом был на заклане, Исаия 53 глава. Пасха наша, Христос заклан за нас. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Павел, апостол, пророк Исаия, Иоанн Креститель, будучи израильтянами, понимали агнца, да еще искупительного, ну, совершенно ясно, что в смысле агнца пасхального. Там абсолютно точно есть прямая связь. Жертва Христа в пасхальных установлениях. Как это в установлениях о празднике Пасхи видно Христа? Первый Христос – Агнец Божий. Вот в свете пророчества Исаии и вот двух апостолов, которых я сейчас назвал. Что указывает на Христа в установлениях Пасхи? Пресный, бездрожжевой хлеб. Вот этот. Вот это то, о чем я говорил по поводу детей и понятного языка. Спросит, скажут вам дети ваши, что это за служение? Ну, папа, ну почему мы должны неделю есть вот эту вот бездрожжевую штуку? Почему мы не можем есть булочку?
Не можем, потому что тогда Господь нас избавил. Мы должны об этом помнить. То есть установление праздника Пасхи, вот эти вот традиции, вот эта еда, это наглядное пособие. Скажите, пожалуйста, как вы лучше всего учитесь? Вам нужно показать, вам нужно рассказать, или вам нужно что сделать, чтобы вы руками что-то поделали? Ну, по-разному для разных людей. Но вот тут заходят со всех возможных информационных как бы потоков сразу, чтобы точно до всех дошло. И до тех, кто умный, и как бы до тех, кто не очень хорошо как бы разбирается. В Священном Писании вот это место повторяется 4 раза. Когда скажут вам дети ваши, есть 4 разных немножко формулировки. 3 в исходе, 1, по-моему, в числах. Каждый раз немножко по-разному звучит. Есть толкование, почему их 4, почему они именно такие 4. Как бы для разных людей по-разному говорится. Одним образом нужно отвечать человеку, который искренне интересуется и хочет глубоко вникнуть. По-другому нужно ответить человеку, который, что за ерунду вы тут делаете, спрашивает. Тоже нужно ответить, но по-другому. Что еще мы здесь находим, указывающее на Христа? Кости агнца ломать было запрещено. Вы помните, что во время распятия кости Христа не переломились. Подробность, казалось бы, не самая такая важная и очевидная, но это добавляет очень много достоверности библейским пророчествам ветхозаветным, которые говорят о Христе, что если бы они исполняются уж в такой незначительной вещи, то основным пророчествам, которые говорят об искуплении, верить можно точно. Есть повеление у нас, здесь есть Пасху с поспешностью. То есть быстро, не задерживаясь. Как напоминание о поспешном бегстве из Египта. Можно истолковать это как то, что не дается вам много времени на решение. Прийти к Богу или не прийти к Богу. Вы либо сразу принимаете это решение, либо за очень редким исключением вы делаете вечные колебания. Туда и сюда, и в итоге оказываетесь не там, где надо. Горькие травы. Сразу скажу, что вот то, что вот там, это не горькие травы. Таковые травы тоже должны были выкладываться, потому что месяц, который первый месяц, как называется? Нисан. Он же Авив, то есть зеленый. Вот они, зеленые травы. Соответственно, Тель-Авив, столица Израиля, зеленый холм. Вариант перевода – яблочный холм. Итак, горькие травы. Те травы, которые способны вызвать у человека слезы. Ну, представляете себе, что вот какие сильные пряности. Например, да. Вот. Это напоминание о горечи рабства в Египте. Это если рассматривать вот этот текст. Как для нас, нам нужно вспомнить о слезах Христа в Гефсиманском саду. Вот. Была такая премьер-министр Израиля Голда Меир. Она рассказывала про свою бабушку, что та все время пересаливала свою пищу. Зверски пересаливала. Ее спрашивали, зачем? Она говорит, хочу унести в могилу соленый вкус жизни в рассеянии. Ну, не знаю, получилось ли, но вот тот же смысл имеют горькие травы. Существуют, кроме библейских установлений, которые мы сейчас посмотрели, пасхальные традиции. Сразу предупреждаю, то, что вот здесь, это просто пример. Традиции могут быть такими, другими, или их может не быть вообще. Любая вещь в данном случае может быть использована для того, чтобы установить воспоминания о Христе. Это будет правильный вариант, вспоминать о Христе через вот это. Либо для того, чтобы сделать из нее ритуал. Это будет неправильно. Фарисеи так делали, мы так делать не должны. Скажите, пожалуйста, кто из нас знает французский? Как будет по-ихнему вспоминать? Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Я не уверен за свое произношение, но будет что-то типа «сувьен». От русского слова «сувенир». То есть что-то, что делает вам напоминание о тех местах, где вы когда-то были, о тех каких-то людях, которых вы встречали. Вот это вот просто пример. Это просто вот такое вот напоминание. 4 чаши вина по преданию, по традиции выпивали на Пасху. Они имеют определенный смысл каждая. 4 чаши вина – это вот исход 6 глава, 6-7 стих. «Скажи сынам Израилевым, я Господь, я выведу вас из-под ига египтян и избавлю вас от рабства их, и спасу вас, мышцу простертую судами великими, и приму вас себе в народ». Вот в память об этих четырех Божьих действиях по избавлению, искуплению израильтян из Египта существовали четыре чаши. Есть предание, повторюсь, только предание, что Иисус сказал вот эти вот слова: «Сия чаша, есть новый завет в моей крови», именно на третью чашу. Но в Библии четкого указания на это нет. Может быть, третья, а может быть, и не третья. Это традиции. Еще раз повторяю, все это просто как пример. Это может быть хорошим напоминанием для вас, может сыграть и отрицательную роль. Можно изобрести свои традиции. Главное помнить о том, какой ценой вы избавлены, и о том, как произошло это избавление именно с вами. Вот по поводу рассказывать. Традиции нужны для того, чтобы донести на понятном языке до каждого, детей, стариков, кого угодно. Вышеупомянутая Голда Меир одного своего родственника, характеризуя его как человека неграмотного, говорила так: этот человек читал в своей жизни только Тору. Вот чтобы мы все были такие неграмотные. По поводу назидания, рассказа детям еще. Есть традиция, неукоснительно соблюдающаяся, и очень полезная, на мой взгляд, когда вот во время исполнения Пасхи глава семьи берет в руки вот такой листочек, Агада называется, история в переводе, коротко излагает историю искупления, избавления израильского народа из Египта. В этот момент все мужчины семьи, поголовно все, должны быть собраны и должны слушать. Кто не соберется, вступает в действие 15 стих, 12 главы Исхода. Истребится та душа и так далее. В данном случае душу не истребляют, а вразумляют, скажем так. Это причина, одна из причин, по которых в ортодоксальных израильских семьях отсутствует конфликт поколений. Ну не то, что вот дети живут не так, как отцы, и противоречат отцам. Это не все, но начинается с этого. В определенный момент все должны собраться и слушать вот эту вот главу семейства, отца или деда или там кого. Я уж поговорил, еще раз повторю, ваши дети тоже будут вас спрашивать. И история вашего личного спасения, именно вашего личного, уже не израильского, должна быть наготове. Почему это важно? Ну вот кроме того, что нам дано повеление все-таки вспоминать историю искупления, которую мы вот здесь находим, прямо в 12 главе Исхода. Есть такая вещь. Как вы думаете, как большинство людей приходят ко Христу? Евангелизация на стадионах? Какие-то там телевизионные проповеди? Нет. Какие будут варианты? Вот-вот-вот, да. То есть и личные проблемы, и личные свидетельства – это вот все как бы две стороны одной медали. Когда у него есть проблема, он получает чье-то свидетельство и приходит. Вот. Такое вот личное свидетельство, свидетельство друзей – это самый работающий инструмент. Это то, чем мы можем дотянуться до современного человека. Поэтому не только наша обязанность перед Богом помнить, какой ценой мы искуплены, но и средства евангелизации. Евангелизация, как вы помните, проповедование Евангелия – это тоже наша обязанность перед Богом. Матфея, 28 глава, конец. Рассказ о вашем спасении. Ну, вот тут немножко небольшие методические рекомендации. Вспомните, пожалуйста, точно. И лучше запишите. Кто вам говорил о Боге, когда, как? Вот что происходило в тот момент в вашей жизни? Почему именно этого человека вы услышали? Ведь наверняка же много кто вам говорил. А вот почему-то на тех вы не откликались, а на этого откликнулись. Бабушка мне много лет о Боге говорила, но почему-то вот ее тогда я не услышал, а услышал только намного позже. Почему? Были, видимо, какие-то обстоятельства. Какие обстоятельства были у вас? Ну и самое, не самое главное, но важная часть. Когда вы говорите о том, как вы жили раньше, грех должен быть назван грехом, грех должен быть назван своим именем. Но не без подробностей, пожалуйста. Маленький пример. Когда человек кается в воровстве, не нужно говорить, кто, когда, где, что украл. Просто вор и все. На этом хватит. И самое главное, в чем трудность, по крайней мере, у нас в России с братьями интеллигентными, в отличие от рабочих братьев, интеллигенты, они думают. Простые парни, они знают, что вот они сейчас живут с Богом, им сейчас с Богом хорошо. Когда они жили раньше, им было плохо. В аду они уже были, они уже там все видели, им теперь только рай нужно. Поэтому они крепко держатся за Бога, а мы вот думаем и неизвестно, что придумываем. Поэтому сформулируйте для себя и будьте готовы рассказать, в чем была разница жизни с Богом и жизни без Бога. В чем, почему с Богом лучше. Разумеется, если вы найдете разницу в худшую сторону, ну типа тут песни какие-то петь запрещают или еще чего-то, это будет не то. Потому что оно лучше. Найдите, в чем лучше. Заключение или самая главная идея христианства. Как бы вы сформулировали, в чем заключается самая главная идея христианства? Вот 3-4 слова, не больше. Хорошо, еще будут какие варианты? Еще раз. Так, хорошо. Согласен. Любовь. О! Подобляться Христу. Вот это вот будет правильнее всего. Но прочитанная глава из книги «Исход» дает повеление вспоминать. Вспоминать максимально подробно и максимально конкретно о том, как Иисус Христос принес себя в жертву, как Он страдал. Я не исключаю нести Царствие Небесное, я просто немножко объясню, как это делается. Максимально подробно и конкретно вспоминать. «Да будет день вам сей памятен» – 14 стих 12 главы книги «Исход». Так, чтобы, зачем вспоминать подробно и конкретно? Попытаться самим прочувствовать это. Не почувствовать, естественно, гвозди там в руках, это не надо, это перебор. Самое главное, чтобы распятое на кресте тело Христа не было для нас абстрактной идеей. Какой-то такой, знаете, вот что-то там такое было, как утверждали гностики, что-то там духовное. Нет, это было обычное тело обычного человека, которое 100% полностью испытывало боль. Иисус Христос был человеком полностью. Это основной догмат христианства. Он был полностью и Богом, но полностью человеком. Когда мы будем вспоминать это в подробностях, мы поймем, что Он был человек такой же, как мы, а из этого важнейший вывод какой? Что мы можем уподобиться Ему, быть такими же, как Он. Если Он не такой же, как мы, если там Бог Его страдания как-то облегчил небесной анестезией на кресте, тогда мы не можем быть такие же, как Он другой. Но это неправда. Он такой же, как мы. Такой же был человек. 100% человек. Что еще важно? Мы должны помнить, какой ценой мы искуплены. Для того, чтобы больше дорожить своим спасением. Одно дело, как бы, жертва Христа – это что-то непонятное, тогда мы ее не ценим. Другое дело, когда мы знаем конкретно, что это, и тогда мы понимаем, что да, это была дикая боль, да, это были ужасные страдания, да, это человек, который добровольно себя обрек на все это. Вот это вот мы уже не сможем этим пренебрегать. Последний пункт, чтобы для того, чтобы чаще и точнее вспоминать личную историю спасения, историю вашего личного спасения, как Бог спас вас тогда, для того, чтобы ее рассказывать и быть примером для других. Ну, рассказывать не самоцель, чтобы при случае, когда вас потребует отчет в вашем уповании, как второе послание Петра говорит, вы могли бы дать этот ответ. Итак, вспоминая жертву, важнейшее повеление, которое мы получаем в этой главе, это вспоминать жертву Христа и вспоминать историю нашего личного спасения. Для евреев это объединялось в пасхальной жертве, для нас, ну вот, просто вспоминайте. Напоследок я хотел бы закончить традиционным пасхальным пожеланием. Лашана хаба барушалаем. На следующий год в Иерусалиме, небесном.